7. На другой день Фермин вышел на цыпочках, чтобы не разбудить отца Валеру. Священник крепко заснул на диване с томиком лирики Мачадо в руках, издавая богатырский храп, мощью не уступавший реву быка на кориде. Прежде чем уйти, Фермин поцеловал его в лоб и оставил на столе серебро, которое священник, завернув в салфетку, тайком сунул ему в чемодан. Затем он поспешил вниз, перескакивая через ступеньки, в чистой одежде и с чистой совестью, исполненной решимости прожить по меньшей мере еще несколько дней. День выдался солнечным, и свежий ветер с моря надувал тугим парусом сверкающее, крахмальное полотнище неба, стелившее удлиненные тени под ноги пешеходам. Целое утро Фермин бродил по знакомым улицам, останавливался у витрин или присаживался на лавочке поглазеть на хорошеньких девушек, проходивших мимо, и красотками ему казались все до одной. В середине дня он зашел в кабачок, находившийся в самом начале улицы Эскудельерс, по соседству с рестораном «Лос Караколес», с которым было связано так много приятных воспоминаний. Сам-то кабачок не пользовался славой среди настоящих гурманов, но тут без претензий предлагались самые дешевые закуски в Барселоне. Самое главное, утверждали эксперты, не спрашивать, из чего они приготовлены. В приличном костюме и надежных доспехах, из подложенных под одежду свернутых экземпляров «Вангуардии», которые придавали внушительность фигуре, видимость мускулатуры и могли пригодиться в нештатной ситуации, Фермин чувствовал себя уверенным. Он уселся у барной стойки и, ознакомившись с перечнем деликатесов, доступных для самых тощих кошельков и непривередливых желудков, приступил к переговорам с барменом. «У меня вопрос, молодой человек. В предложении дня у вас бутерброд из мортаделлы и холодной телятины на деревенском хлебе. А помидоры к хлебу вы подаете свежие?»
«Только что сорваны на наших огородах в Прате, что за фабрикой серной кислоты».
«Благородный букет. Скажите, уважаемый, в этом заведении отпускают в долг?»
Бармен утратил приветливую улыбку и с угрожающим видом перегнулся через барную стойку, забросив полотенце на плечо.
«Никогда».
«А вы не делаете исключения для орденоносцев или инвалидов войны?»
«Иди проветрись, или мы сообщим в социальную бригаду».
Осознав, что разговор принял нежелательный оборот, Фермин протрубил отступление и отправился на поиски тихого местечка, где можно было бы без помех разработать новую стратегию. Не успел он устроиться на ступеньках лестницы под сенью какого-то портала, как проходившая мимо девчонка не старше 17 лет, но уже обладавшая волнующими формами, споткнулась и растянулась на земле. Фермин вскочил, чтобы помочь девушке, но как только он схватил ее за руку, сзади послышались шаги, и прозвучала тирада, по сравнению с которой давешнее грубое предложение официанта, пославшего его подышать свежим воздухом, показалось божественной музыкальной фразой.
«Эй, грязная шлюха, со мной такие штучки не пройдут. Живо разукрашу физиономию и выкину тебя в сточную канаву, где тебе самое место!»
Оратор, типичный альфонс, страдал разлитием желчи, судя по цвету его лица, и сомнительной склонностью украшать свою персону вульгарной бижутерией. Оставив без внимания факт, что упомянутый персонаж вдвое превосходил его габаритами и держал в руке предмет, сильно напоминавший режущее или колющее оружие, Фермин, которого уже утомили хамы и дебоширы, встал между девушкой и ее обидчиком.
«А ты куда лезешь, убогий? Чеши отсюда, пока я не набил тебе морду!»
Фермин почувствовал, что девушка, от которой исходил необычный запах смеси корицы и фританги, испуганно вцепилась в него. С первого взгляда на скандалиста стало ясно, что шансы разрешить ситуацию с помощью диалектики равны нулю. И Фермин решил не вступать в напрасные пререкания, а переходить к действию. Оценив in extremis своего противника,
в последний момент, латынь,
Фермин пришел к выводу, что большую часть его массы составлял жир, в то время как избытком мускулов или серого вещества он похвастаться не мог.
«Не стоит со мной разговаривать в подобном тоне, а с сеньоритой тем более». Альфонс остолбенел, уставился на него, словно не уловил смысла сказанного. Мгновение спустя здоровяк, ожидавший от заморыша чего угодно, кроме драки, получил в качестве сюрприза тяжелый удар чемоданом по самым чувствительным частям тела и рухнул на землю, схватившись за причинное место. За первым ударом последовало еще 4 или 5 ощутимых тычков по стратегическим точкам углом кожаного кофра, которые вывели дебошира из строя. По крайней мере, временно он обездвижен и деморализован. Прохожие, оказавшиеся свидетелями поединка, зааплодировали. Фермин обернулся к девушке, желая удостовериться, что с ней все в порядке, и встретился с восторженным взглядом, исполненным благодарности и бесконечной нежности.
«Фермин Ромеро де Торрес, к вашим услугам, сеньорита!»
Девушка привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку.
«А я Русиито!»
Распростертый у ног паскудник попытался сесть и отдышаться. Фермин предпочел покинуть ристалище, удалившись на безопасное расстояние прежде, чем соотношение сил изменится не в его пользу.
«Не мешало бы слинять побыстрее», — заявил Фермин. «Утратив инициативу, мы проиграем битву».
Русиито взяла его за руку и вывела узкими извилистыми переулочками на Королевскую площадь. Вновь очутившись на солнце и на просторе, Фермин остановился на миг, чтобы перевести дух. Русиито заметила, что он побледнел и в целом выглядел неважно. Девушка догадалась, что из-за эмоционального всплеска во время стычки или от голода храбрый рыцарь испытывает упадок сил, и проводила его на веранду гостиницы «Дос Мундус», где Фермин в изнеможении повалился на стул. Несмотря на свои 17 лет, Русиито принялась за реанимацию героя вполне грамотно с медицинской точки зрения. Не зря же она втайне была влюблена в доктора Труэту, заказав разнообразную закуску.
«Каталонский врач, хирург и ученый, во время гражданской войны в Испании применил на практике новаторский метод лечения ран и переломов».
Фермин, увидев прибывающий на стол изобилие, забеспокоился.
«А Русиито, у меня ведь нет ни сентима».
«Я заплачу», —
не без высокомерия перебила она.
«Я забочусь о своем мужчине, как положено, и хорошо его кормлю».
Русиито накормила его до отвала, заставив съесть копченые колбаски, хлеб и потатос бравос, сдобрив все это огромной кружкой пива.
«Традиционная испанская закуска, обжаренная во фритюре картофель с острым томатным соусом».
Девушка удовлетворенно наблюдала, как Фермин приходит в себя, вновь наполняясь жизненной энергией.
«На десерт, если хотите, могу предложить фирменное блюдо, которое вас ошеломит», —
предложила девушка, облизнув губы.
«Однако, девочка, разве ты не должна находиться сейчас в школе под присмотром монахинь?»
Русиито довольно рассмеялась.
«Хитрец! Сеньорита умеет складно говорить».
К концу пиршества Фермин понял, что, будь воля девушки, перед ним открылась бы многообещающая карьера сводника. Но существовали и другие, более насущные проблемы, требовавшие его внимания.
«Сколько тебе лет, Русиито?»
18,5, сеньорита Фермин».
«Ты выглядишь старше».
«Это из-за буферов. Они у меня в 13 выросли, любо-дорого посмотреть, хотя и не стоило бы мне так говорить».
Фермин, не видевший столь головокружительных округлостей со времен бурной жизни в Гаване, попытался вновь обрести хладнокровие и здравый смысл.
«Русиито», — начал он, — «я не могу обременять тебя».
«Да знаю я, сеньорито. Не думайте, что я такая дура. Я понимаю, что вы не из тех мужчин, кто живет за счет женщины. Хоть я и молодая, но научилась разбираться в людях».
«Ты должна сказать, куда можно прислать деньги за этот банкет, поскольку сегодня ты поймал меня в момент экономического кризиса».
Русиито покачала головой.
«Я снимаю комнату в этой гостинице пополам с Лали, но ее сегодня весь день не будет, потому что пришли торговые суда. Может, сеньорита поднимется, и я сделаю массаж?»
«А Русиито?»
«Подарок фирмы».
Фермин посмотрел на нее с тоскливым выражением.
«У вас печальные глаза, сеньорита Фермин. Позвольте Русиито скрасить вам жизнь, хотя бы капельку. Что в этом плохого?»
Фермин смущенно потупился.
«Как давно сеньорито не был женщиной, как Господь велит?»
«Уже и не помню».
Росиито протянула ему руку и повела за собой. По лестнице они поднялись в крошечную комнатку, где едва умещались кровать и раковина. Правда, в каморке был балкончик, выходивший на площадь. Девушка задернула занавеску и мгновенно стянула с себя цветастое платье, под которым оказалась только нежная кожа. Фермин с умилением созерцал это чудо природы и позволил приголубить себя девушке с душой почти такой же старой, как его собственная.
«Если сеньорито не хочет, нам ведь не обязательно что-то делать, а?»
Росиито уложила его на кровать и, устроившись рядом, обняла и погладила по голове.
«Шш!»
— прошептала она. Фермин, уткнувшись лицом в чудесную грудь 18-летней девушки, разрыдался. Наступил вечер, и Росиито стала собираться, чтобы идти отрабатывать свою смену. Фермин достал клочок бумаги с адресом Бриенса, который ему больше года назад дал Армандо, решив сходить повидать адвоката. Росиито уговорила его взять у нее взаймы немного мелочи, хотя бы на трамвай и кофе. Она заставила также Фермина 10 раз поклясться, что он непременно навестит ее, хотя бы для того, чтобы сводить в кино или на мессу, так как она с благоговением относилась к Деве Марии дель Кармен, и ей очень нравились богослужения, особенно когда пел хор. Росиито проводила его вниз и на прощание поцеловала в губы и ущипнула за ягодицу.
«Лапочка», —
промолвила она, наблюдая, как он исчезает под арками площади. Фермин пересекал площадь Каталонии, когда в небе стали собираться вереницы грозовых облаков. Стая голубей, обычно кружившая над площадью, нашла убежище на ветвях деревьев, птицы замерли в тревожном ожидании. Прохожие чувствовали запах электричества в воздухе и спешили к станциям метро. Поднялся резкий ветер, погнавший по мостовым волну сухих листьев. Фермин тоже прибавил шаг, но раньше, чем он успел добраться до улицы Каспи, палило, как из ведра.